אנחנו קוראים בספר
תודה ברסולמה 387 статья Дарование Тора, 8 пункт. Задавайте вопрос на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсилама, страница 387, статья Дарование Торы, пункт 8.
Он продолжает объяснять нам причину творения, которая такое сложное и непонятное нам во всех его процессах, почему мы родились в одной природе, должны исправить ее и достичь другой природы. Нам непонятно, какой природы мы должны достичь ради отдачи, что такое ради отдачи вместо ради получения. Я знаю, что я кому-то доставляю наслаждение. Нет. Творцу мне нечего дать. Я даю ему только свое желание, свое стремление к нему. Этим я наполняю его. Этим я наполняю себя, и этим я наполняю его. Есть здесь нечто очень сложное, что происходит, и мы не способны осознать это и понять, пока не входим в духовный мир. Всегда это как-то приходит понемножечку, сразу уходит, снова приходит, снова ускользает. И так происходит с каждым. Пути те же самые пути. Приближаемся к этому, но пока постоянным образом не раскроем, это не поймем, как это работает, потому что это эти противоречия, эту инверсию мы постигаем только после того, как постигаем. И поэтому он здесь старается объяснить нам, что такое стыд и дармовой хлеб. А каббалисты стараются объяснить нам процесс исправления, хотя это очень непросто. Очень и очень путает нас.
И,
конечно, тут есть оправдание тому, что происходит, потому что если бы это было открыто, мы бы гнались за этим нашими получающими килим, а если бы мы не хотели желание отдавать, потому что оно обратно нашим получающим килим, желание отдавать, любить ближнего, нет в моем желании получать никакой связи с этим, это меня отторгает, я должен любить сейчас все, что я ненавижу, как это возможно. И поэтому путь кажется нам непонятным. Мы не понимаем его ни в разуме, ни в чувстве. И поэтому дарование Торы скрыто. Скрыто. Ну, давайте посмотрим, что он нам объясняет дальше.
Страница 387, пункт 8. Это похоже на то, как один богач позвал к себе человека с базара и кормил его, поил его, каждый день дарил ему золото и серебро, и с каждым днем все увеличивая свои дары. И чем дальше, тем более увеличились его подарки. Наконец спросил: «Скажи мне, выполнил ли я уже все твои желания?» И ответил ему бедняк: «Пока еще не исполнили все мои желания, ведь как мне было бы хорошо и приятно, если бы все это имущество и вся эта прелесть были бы заработаны мною так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из твоих рук».
То есть после того, как этот бедняк наполнился всем, что дал ему богач, и наполнил он все его желания, он начинает раскрывать, насколько он главным образом пуст и страдает. Если бы он не получал, он бы не так страдал. Он бы страдал только от своего ненаполненного желания. А сейчас, поскольку оно наполнилось, он ощущает намного большую пустоту, хисарон. Он видит, что в нем есть новое желание, новый хисарон, который он никогда не сможет заполнить. И здесь действительно у него большая проблема возникает. Насколько он наполнил себя разнообразными наслаждениями, все получил, что есть у богача, и получил также это с любовью от богача. И то, что к нему пришло и наполнение, и любовь от друга, это раскрыло в нем такую большую потребность, такую большую разницу. Это называется стыдом, но здесь на самом деле есть колоссальная кли, которая сейчас раскрылась как хисарон, как недостаток. И эта нехватка, эта потребность быть как богатый и вернуть ему богачу не то, что он дал ему, а именно его отношение. И это, в общем-то, и называется, что я не могу быть таким, как ты, никогда, быть дающим. А в нашем случае, да, этот богач, который нас наполняет, дает нам возможность действительно после всех наполнений быть, стать такими, как он.
И сказал ему богач: если так, то не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности.
Потому что если ты стремишься, чтобы это было твоим, это не твое. Ты всего лишь творение, я творец. А если бы я сотворил в тебе желание наслаждаться без хисарона, без желания быть как творец, то ты бы оставался как творение на самом низком уровне. Но все творение для того, чтобы развить в тебе ощущение различия от Творца, и тогда это будет средством поднять тебя на ступень Творца, и это средство называется стыд.
Это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное удовольствие, постоянно растущее по мере увеличения получаемых им даров. А с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за того множества добра, которое богач дает ему, еще и увеличивая раз за разом. Естественно, для нашего мира закон, когда получающий ощущает нечто похожее на стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара, отдающего из милости и жалости к нему. Из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания товарища, так как, несмотря ни на что, не сможет придать этому подарку характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить совершенство. Однако сказанное относится только к творениям и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца. И это то, что приготовил нам посредством усилий и трудов, благодаря знаниям Торы, исполнением заповедей, самим нам создать наше величие. Тогда все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, то есть все заключенное в понятии слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, которое досталось нам благодаря нашим собственным усилиям. Только тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами, и только тогда, а не иначе, ощутим совершенство.
Это трудно объяснить. Понятно от того, что я чувствую себя, что могу вернуть хозяину, и чувствую себя от этого как хозяин, как обладателем этого. Это все-таки какое-то действие грубое. Это как продавец и покупатель. Он дает, я покупаю, мы чувствуем себя равными. Но на самом деле нет возможности объяснить это. Но необходимо понять, что разбиение, все исправления, которые мы производим, это то, как исправить всю разницу между ними, между нами. Не получить от Творца или нет, насколько мы сможем привести себя в подобие ему, потому что слияние — это цель. И исходя из этой цели, конец действия заложен в его начале, в начальном замысле, и желание получать создано как созданное из ничего таким образом, что оно, желание получать, это желание получать может наслаждаться каким-то наполнением. И благодаря страданию от отсутствия наполнения, наслаждения от присутствия наполнения, он может ощущать себя, насколько он страдает и наслаждается, и насколько зависит от окружения, влияния окружения на него. Это дает ему какую-то связь уже с отдачей. И тогда, благодаря этому, он начинает обретать понимание, новое кли, оно называется отдающим кли, неограниченным, и постепенно продвигается и приближается к правильной своей реализации, когда все кли его, оно не получать, а именно отдавать. И наполнение его — это отдача, и насколько может он получить от Творца, этим он может отдавать ему, и так он раскрывает новый килим. Все это не просто объяснить, мы не объясняем это широким массам, потому что это только для человека, у которого нет выбора, у кого есть точка в сердце, и тогда он стремится понять это. Потому что у него нет выбора, он действует из решимот. Но люди, в которых пока решимо еще не раскрылось, хотя оно и находится в них, они были в этих решимот, в этих действиях, скажем, 2000 лет или в другие времена. Этим людям мы не раскрываем истинное состояние, а используем то, что Творец пробуждает, проблемы, страдания в каждом, и мы можем объяснить им, что есть методика исправления, и этим исправляются все страдания, и так мы пока их продвигаем. Хорошо? Да.
То, что творение думает и работает ради отдачи Творцу, разве это не принижает Творца? Можно ему давать?
Я не совсем понимаю. То есть, что это за Творец, которому нужно одолжение со стороны творений?
Не знаю, нужно ли это ему. Но если творение думает, что может дать Творцу, то оно уже принижает его каким-то образом.
Если Творец создал нас, то значит, мы нужны ему? Ну, согласно простой логике. Так, Ниф, я смотрю на тебя, я не понимаю, почему, но, очевидно, Творец нуждается в тебе. Иначе для чего ты существуешь? Да?
Да.
Ну, ты себя не спрашиваешь? Да? И что тебе с этого? Гордость от того, что он нуждается в тебе? Или вопрос, зачем я ему нужен такой, как я? Вопрос, да? И у меня тоже есть такой вопрос. Ну ладно. Короче говоря, это ничего не умаляет. Мы должны прерывать. Может быть, есть такой вопрос, такая мысль. Если ты спрашиваешь, то, наверное, это имеет место. Но в сущности нужно войти немножко глубже, и тогда увидишь, что это намного-намного сложнее, чем мы думаем. Проблема в том, что мы можем понять то, на что способны наш разум и чувства. Это мои воспринимающие килим. Это я готов воспринимать в разуме и в чувстве. Но что-то, что выходит за пределы этого, что находится совершенно в другом измерении, в другой плоскости, это я совершенно не могу себе представить. И действительно, разница в духовном между состояниями, она сущностная. Есть у меня килим намного более отличающие, скажем, ну, сколько понимает растение и сколько понимает человек. Что есть у растения, что есть у человека? Посмотри, что человек создал из всех своих желаний, что растение. Только в тех условиях, которые его окружают, он реагирует на них ограниченно. Он закрывается, раскрывается, живет согласно сезонам и так далее. И это в одном мире, то есть в одном принципе жизненном. А когда мы поднимаемся по ступеням, я уже не говорю о нашем подъеме на духовную лестницу, даже на самой духовной лестнице мы переходим между ступенями, между изменениями. Это совершенно новое восприятие, новые ценности, новый килим. Ты видишь, как это работает совершенно и противоположно прежней ступени. Каждая следующая ступень противоположна предыдущей, буквально обратно. Сколько есть таких обратностей по пути? Все время, постоянно. Ты понимаешь, это не просто еще плюс 10 или резолюция в 10 раз больше. Это обратно, это по-другому. Ну, продолжим. И увидим, что статья, она непростая. Это кажется для начинающих. Нет, совсем нет. Да, девятый пункт, да?
387, вторая колонка, девятый. Однако здесь нам следует вглядеться в суть и источник этого закона природы. Откуда берется эта заноза стыда и нетерпения, которую мы ощущаем, когда получаем от кого-то из милости? Явление это проистекает из хорошо известного ученым закона природы, гласящего, что природа каждой ветви близка к своему корню и подобна ему. И все существующее в корне, будет желанно и ветви его, и полюбит она его, и будет вожделеть к нему, и извлечет из него пользу. Наоборот, все, что не свойственно корню, ветвь его будет избегать, не сможет этого вытерпеть, и это причинит ей страдания. И этот закон действует между любым корнем и его ветвью, и не может быть нарушен. Закон сохранения по свойствам. Дальше.
Здесь нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, находящихся в нашем мире. Поскольку Творец — корень всех творений, которые Он создал, то все явления и все содержащееся в нем и нисходящее от него к нам напрямую будет притягательно для нас и приятно, потому что природа наша близка к нашему корню, к Творцу. А все, что не свойственно ему и не исходит от него напрямую, а является результатом проявления полярности самого творения, будет противно нашей природе, и тяжело нам будет вытерпеть это. То есть мы любим покой и ненавидим движение, настолько, что любое движение мы совершаем только ради достижения покоя. И это потому, что наш корень находится не в движении, а в покое. В нем нет абсолютно никакого движения. И потому это также против нашей природы и ненавидимо нами. По той же причине мы очень любим мудрость, мужество, богатство. Ведь все это находится в нем, ибо он наш корень. И потому ненавидим мы все противоположное им, и глупость, слабость, нищету, так как они совершенно отсутствуют в нашем корне. И это приводит к ощущению отвращения, ненависти и нестерпимым страданиям.
Это закон корня и ветви. То, что есть в корне, всегда у нас будет проявляться в ветви, и наоборот. Дальше. Это естественным образом соотношение между тем и другим.
Десятый пункт. Это дает нам этот испорченный привкус ощущения стыда и нетерпения во время получения нами чего-нибудь от других в виде милости.
Все идет к своей цели, к слиянию. Слияние может быть по совпадению по форме, совпадение по форме. Выходит такой ущерб, как нетерпение и невозможность смириться с этим.
Так как у Творца нет даже намека на получение, ведь от кого он получит? И вследствие того, что явление это не свойственно нашему корню, оно отвратительно и ненавидимо нами. И напротив, мы ощущаем наслаждение и приятность и нежность каждый раз, когда мы отдаем нашим ближним, потому что это есть в нашем корне, ибо он дающий всем. Рэй из Флориды и Александр из Магнитогорска задают один вопрос. Использует Творец стыд, чтобы дать человеку новые желания?
Да, конечно, без сомнения, конечно. Без стыда у нас бы не было желания к совпадению по форме. Мы же не обнаружили в себе такое желание. Хорошо? Да.
Почему эта статья подходит к широким массам? Рав сказал, что здесь есть глубина, и что это непросто.
Вы видите, что это непросто? Из этого можно целую книгу написать, чтобы что объяснить. Но тогда кто будет читать? Бааль Сулам старается объяснить тебе основные принципы. Такие основные непреложные законы творения. Это наука Каббала, но касательно всего творения. Поэтому нет здесь вещей легких, таких маленьких ценных советов. Это все очень основательно, очень принципиально. Но как ты сможешь обратиться к широкой аудитории? Все же нужно что-то написать. Как им передать немножко больше? Если не разума, то света, возвращающего к источнику.
Это не статья, которую мы взяли там из сотен статей и определили, что это подходит к широким массам.
Верно. Написано там. Где? Распространено Каббала в массах народа, да.
И изучение этой статьи, допустим, хозяин говорит, что не родился тот, кто может выполнить твое желание. Я бы дополнил, что только ты сам можешь сам сделать. Почему же это все не предназначено для Шрикхмас?
Я не знаю, не хочу вдаваться в такие проблемы стиля.
Что же все-таки делает эту статью доступным для широких масс?
Сегодняшняя аудитория, это, разумеется, но если мы говорим об аудитории в эпоху Бальсулама, которые все абсолютно учились в ешивах, как Биалик, Черняховский, все эти... Тогдашние депутаты Кнессета, это еще было 30-е годы. Они все умели эти вещи учить, читать. И насколько он легко писал, это был уровень тех людей, которые назывались тогда простым народом, но они могли читать и понимать. Это был стиль им близкий. Это стиль, в котором есть немножко из каббалы, есть немножко из обычной художественной литературы, немножко из Торы. Понимаешь, он так посередине, что-то легкое. Но сегодня, разумеется, нет многих людей, которые могут такое читать и вообще интересоваться и понимать, и чтобы этот стиль был им близок. Конечно, нет.
Может быть, мы должны взять эту статью и переписать ее, приспособить к широким массам?
Прав, нет сомнения, мы должны снабдить это объяснением. И не одним, но нужно дать много объяснений наших. И продолжаем.
11 пункт, 338 страница. И сейчас мы получили возможность выяснить, что же на самом деле представляет собой цель творения и слиться с ним. Все то величие и слияние, достижение которых гарантируется нам нашими занятиями Торой и заповедями, это не более, не менее, чем подобие ветвей своим корням. В соответствии с чем вся приятность и нега и все возвышенное являются естественно исходящими из Творца. Таким образом, наслаждение — это не что иное, как подобие свойств их Создателю. Если мы уподобляемся в наших делах всему, что присуще нашему корню, мы таким образом испытываем наслаждение. А все, что отсутствует в нашем корне, становится невыносимым и отвратительным, или очень болезненным, как к тому и обязывает это явление. Таким образом, вся наша надежда зависит и основывается на степени подобия наших свойств нашему корню.
Ну и поскольку от Творца к нам исходит намерение, то и вся наша работа в том, чтобы выработать правильное намерение к Творцу. Это и есть настоящее совпадение по форме. Это не действие, а намерение. Ну, обычный вопрос я не хочу. Не хочу, чтобы мы начинали на них путаться. Давайте немножко пройдем их. Давайте прочитаем 12-й.
12-й пункт. И вот слова мудрецов, задавших вопрос, какая разница Творцу, что кто-то режет скотину с шеи, а кто-то с затылка. Ведь заповеди даны не для чего другого, как только для того, чтобы очистить ими творение. И это очищение, это означает очищение грязного тела желания, что и является целью выше вытекающий из всего исполнения Торы и заповедей. Так как человек рождается диким ослом, ведь когда рождается и выходит из лона творения, он находится в совершенно грязном и низменном состоянии, что означает огромную величину его любви к себе, заложенную в нем. И все его движения вокруг самого себя, без каких бы то ни было искр отдачи ближнему. И он находится на максимальном удалении от корня, то есть на противоположном стороне, на противоположном конце. Ведь корень его — абсолютный альтруизм, абсолютная отдача, без каких бы то ни было искр получения. А тот новорожденный полностью погружен в получение для себя абсолютно без искр отдачи. Поэтому его состояние считается нижней точкой низменности и грязи, находящейся в человеческом мире. И по мере своего продвижения и роста получит от своей среды частичные уроки отдачи ближнему. И это, конечно, зависит от степени развития ценностей этой среды. Но и тогда начинают его воспитание с выполнения Торы и заповедей ради любви к самому себе, чтобы получить награду в этом или будущем мире, что называется «ради себя» — «лолишма», потому что невозможно приучить его другим путем. А когда вырастает и войдет в лета, открывают ему, как прийти к выполнению заповеди ради Творца — «лишма», что представляет собой особое намерение только доставлять радость Творцу. И, как писал Рамбам, женщинам и детям не раскрывают, как заниматься Торой и заповедями ради Творца, потому что не смогут вынести это. Только когда подрастают и обретают знание и разум, тогда обучают их исполнению ради Творца. И, как говорили мудрецы, от ради себя переходит к ради Творца, от лолишма к лишма, что означает намерение доставить радость своему Создателю, а не ради любви к себе. И благодаря естественной возможности, заранее заложенной в заповедях, в занятиях Торой и заповедями ради Творца, дающим Тору, как говорили мудрецы, сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору как лекарство». И творение продвигается и развивается, шагая по ступеням и поднимаясь по ним к высоким, к высотам величия, пока окончательно не потеряют в себе все искры эгоистической любви и возвеличиваются в его теле все заповеди и все его движения только ради отдачи. Так что даже то насущное, которое он получает, сливается также с намерением отдачи, то есть чтобы смог отдавать. И об этом говорили мудрецы: заповеди даны лишь за тем, чтобы очистить ими творение.
Давайте вопросы. Да, Гершин. Давно уже хотел.
Можно спросить о предыдущих пунктах? Потому что все эти основы, все эти предпосылки я не понимаю. Он пишет, что мы чувствуем приятность, наслаждение во время отдачи, потому что это находится в нашем корне, мы стыдимся получать. Это не совсем вписывается в реальность.
Нет, нет. Конечно, нет. Эти состояния существуют, и мы их так существуем. Не о тебе говорится. Ты не наслаждаешься от отдачи, понятно? И не страдаешь от того, что ты получаешь. Да.
О ком же это говорится?
Говорится о людях, которые уже удостоились с помощью света, возвращающего к источнику, достичь такого состояния, о котором он пишет. Хорошо? Да.
Почему намерение — это действие?
Потому что Творец относится к нам с намерением ради отдачи нам. А мы должны относиться к нему также с намерением ради отдачи ему. Тем самым мы приходим к совпадению по форме, которая называется слияние или цель творения.
Почему же тогда есть действия?
Действия существуют в нашем мире, разные действия, с помощью которых мы можем получить побуждение, обрести намерение. Пока что у нас нет намерений. Чтобы обрести намерение, это уже называется духовная сила. Для этого нам нужно пока что действовать в мире, который называется иллюзорный мир, как бы в нашем мире, как бы в действиях тела.
Так все действия для того, чтобы у нас возникло намерение?
Действия, которые мы делаем, чтобы у нас было намерение, конечно. А что в духовном мире у тебя есть? Тела, у тебя есть действия в распространении.
Что есть там?
Силы. Эти силы — это силы на намерение. Не сила желания, а сила намерения.
Что добавляет намерение желанию? Ведь мы желание, хизарон.
По мере силы намерения используем желание.
Что это значит по мере намерения?
Вот так, иначе желание находится под цимцумом. Ладно, с тобой покончено. Дальше. Да, Игорь.
Я думал, что я ошибся вначале, но вы сказали, что Творец относится к нам с намерением отдавать. Что значит Творец находится, относится к нам с намерением?
Замысел творения, цель творения, все это намерение, все в мыслях проявляется, выясняется.
Секунду, намерение облачается на что-то. Намерение — это экран, намерение — это то, что мы строим между нами, чтобы как-то компенсировать наше желание получать.
Ну и что, да.
Что значит Творец? Какое его основное намерение на творение?
Насладить творение.
Это намерение?
Намерение, конечно. Когда я хочу построить дом, у меня есть намерение построить дом. После этого мне нужны чертежи, потом всякие стандарты, камни, железки. Для чего это мне все? Для того, чтобы реализовать намерение. И только затем за намерением, намерением определяется каждое действие. А если я могу без действий, то еще лучше. Например, наш мир. Чем дальше мы развиваемся, тем, чем наше желание получать эгоистическое развивается, мы тоже немножко выходим в направлении сил намерения, то есть силы такие более деликатные. Тонкие технологии, высокие технологии. Мы уже отказываемся от камней и железа, пока мы полностью окажемся в мире намерения.
Цель творения изначально — насладить творение. Цель творения — насладиться самому, и он обретает намерение ради отдачи.
Цель творения должна быть наслаждение Творца.
Я говорю, изначально намерение в нашем мире — люди хотят самонаслаждаться. И на желание получать они потом обретают желание отдавать намерение. Так я спрашиваю, в чем разница между намерением Творца и намерением творений?
Намерение Творца к намерениям, а намерение творений тоже к творениям. Намерение нужно поменять. Вот так.
Как можно сказать, как он сказал прежде, что в нашем корне нет там чего-то? Что такое бедность и так далее? Он говорит, что нету в корне.
Творец — это источник света, изобилия.
Так. Если это наш корень, как может быть у нас что-то, чего не было бы в нем?
Потому что создал нас сущее из ничего. Именно создав нас то, чего в нем нет. против всех наполнений, всех плюсов, создал на все минусы.
Почему только человек испытывает стыд? Почему животные не испытывают стыд?
Ты уже говоришь о развитии творения, как творение развивается, и в нем есть такие состояния или уровни развития начальных, в которых нет ощущения стыда, как в четырех стадиях прямого света, а ощущение стыда возникает только в четвертой стадии, в далит. Дальше.
Можно спросить об упражнении, которое мы пытались сделать в течение дня?
Нет.
Из поиска индекса между силами, как измерить эти силы. То есть намерение над действием — это и есть индикатор.
Намерение не может быть этим, потому что намерение — это уже действие, это уже все. Этот индекс намерения, показатель намерения — это намерение, которое на него облачается.
Да, это облачается на желание.
Но для чего нам нужно желание, чтобы существовало намерение? Главное — это намерение. Желание требуется только для того, чтобы построить намерение, измерить намерение, настроить намерение. Потому что мы — материя, мы — желание. Но, по сути, что нам нужно? Создать, произвести намерение к Творцу. Наше желание, кроме этого, противоположное. Желание наслаждаться. Мы должны настроить его так, чтобы намерение было прежде всего наслаждаться ради себя, это называется клипа, а потом из клипы произвести инверсию в направлении, чтобы это было ради отдачи Творцу. Сначала есть желание, просто куча мусора. Потом это желание растет, становится более, начинает источать зловоние. Чем? Тем, что хочет больше и больше для себя. Это уже клипа. Но это уже направление. Для себя я хочу больше, больше, больше. И тогда можно с помощью разных действий изменить его вектор, его направление от для себя к Творцу.
Те же действия — это не намерение?
Нет. Намерение — значит, я хочу наслаждаться сам. Намерение ради себя называется намерение, но эгоистическое намерение — клипа, а намерение наслаждать Творца называется альтруистическое намерение или святость.
Между первым и вторым этапом есть ступени.
Не ступень, есть переворот.
Да, но это не происходит за один раз, это процесс.
Ну, конечно.
Этот процесс можно разложить на больше, меньше.
Это называется ступени.
Я больше с намерением, меньше с намерением.
Да.
То есть тогда есть индикатор, желание.
Это желание, на котором сидит намерение. Что сегодня такое? Или в природе что-то? Или со мной что-то не то? Или...
Очевидно, мы.
А, спасибо большое.
Точно я хотел спросить об этом обратном месте, об этой инверсии, как клипа становится клей отдачи, понимать ради отдачи. Это происходит через удары свыше по желанию.
Я не хочу твое объяснение, потому что это делается светом, возвращающим к источнику. Все.
Спасибо. Можно еще?
Ну,
пожалуйста, ну секунду.
Эли.
Мы хотели сказать, что вчера впервые мы открыли кампус в городе Гидера. Это очень большая работа группы Равадим. Более 15 человек записались, мы начали там курс. Это первый раз, это очень особое. И сегодня мы начинаем лекции в Бершеве, и хотим также начать открыть кампус в Кирьят-Гате.
Центр страны, да, Гегейлат?
Это с точки зрения лекций, которые есть на этой неделе, нам нужна всех поддержка общая, чтобы это было успешным. Воскресенье будет особый день, кроме вечера единства, который мы проводим здесь в Петах-Тикве. Это будет такой Unity Day. Это начинается с вебинара с 3 до 4, потом будут трансляции в Сиватува, и в 6:15 начнется собрание. Собираться здесь в Петах-Тикве, будет собрание, и потом будет урок с вами, и в этот вечер будет и театр, и живая музыка, Бней Хала будут выступать, угощения, уже более 1200 записавшихся, и мы ожидаем, что число это будет расти.
Мы поместимся тут все? Внизу. И сам вечер, и лекция, все будет внизу?
Да, собрание, все будет проходить внизу. Рав, вчера вечером группа Голландии решили купить несколько экранов плазма.
2. Молодцы, Голландия. Я объясню, что было. Мы посчитали, не было понятно, где мы купим эти мониторы, потому что если нам придется в течение большого конгресса собираться на крыше, собираться внизу во дворе и собираться здесь, на втором этаже, на балконе, чтобы всем было видно. Нам придется повесить мониторы и вне, за пределами здания, и на крыше, и внизу. Нам понадобится 20. И вдруг они к нам приходят. Молодцы, Голландия. Я прошу все группы в мире им послать благодарность. Большое спасибо по имейлу. Это как называется?
WhatsApp.
Лайк.
Лав-лайк.
Очень хорошо, большое спасибо, действительно. Это огромное действие. Надеюсь, что они почувствуют именно благодаря этому добавку на конгрессе.
Ну-ну.
Есть большие усилия вокруг конгресса, экраны, подготовки. Что можно сделать с точки зрения внутреннего усилия в преддверии конгресса?
Мы продолжаем. Я вижу, что наши группы за границей прилагают огромные усилия. Итальянская группа. Нам Моше Адмони рассказывает, что они там делают. Молодцы. И Майк Келлог каждый раз рассказывает об изменениях там в Северной Америке, вообще в англоговорящем мире. Где еще, не помню. Я боюсь кого-то забыть, но каждый раз я из разных мест. По нескольку, 2-3-4 письма за день я получаю из разных мест, и наши группы очень усиливаются и правильно готовятся к конгрессу. Хорошо. Проблема мы, что с нами, если ты спрашиваешь, чувствуем ли мы себя, что да, мы готовим для них правильное, хорошее место. Нужно еще больше уделить место подготовке, может быть, в шаббат, уточнить все вещи, программы, чтобы были уже готовы. Потом будем их изменять по ходу, но чтобы были готовы. Веб-страница конгресса готова, там есть песни, все необходимое, все материалы. Нет, общей информации недостаточно. Я сегодня просмотрю все песни, одобрю. Короче говоря, подготовьте все материалы. Задействуйте и группы. Что там московская группа сделала только что хороший конгресс, очень успешный. Что она думает? Что она считает, можно добавить? Питер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Все группы. Из Литвы я получаю много. Где Санкт-Петербург? Смотрите, какая большая группа. Нужно к этому, к этой работе привлечь все группы.
Мы начали работать сейчас в постоянных десятках. Как можно использовать эти постоянные десятки как трамплин в нашей подготовке к конгрессу?
Об этом мы поговорим отдельно, видимо, в шаббат. Запиши это и обсудим. А пока что...
Объявление в заключении. Добро пожаловать в Каббалу. Академия Каббалы приглашает вас на знакомство с Каббалой сегодня в 7 часов вечера в Кириат-Гате и в Бершеве. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209, а также на сайте. Открытая пятница, друзья, со всего Израиля и с 66-го канала. Участвуйте в открытом уроке и в праздничной трапезе с Равом Лайтманом. Завтра в пятницу без 15:03 на улице Неватим, 12, Петах-Тиква. Звоните для справок 1-700-509-209. Готовимся к конгрессу. Вечер единства будет происходить 27 декабря, воскресенье, 18:15, в программе «Музыка», «Урок» и «Легкие угощения», «Собрание товарищей», справки по телефону 1-700-509-209, также на сайте КАП-ТВ. На этом мы закончим. Спасибо и всего доброго.
האדם שמולי ממש כמוני, האדם שמולי נרגש כמוני, האדם שמולי נושם כמוני, עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאני יכול, עד שאני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו כמוני, האדם שמולי בוכה כמוני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך,